Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист, в частности, по истории Русской Православной Церкви Глеб Анатольевич Елисеев. И мы поговорим сейчас об одном забытом юбилее. Конечно же, все вы знаете о том, что в 1917 году начался поместный собор Русской Церкви, и, в общем, относительно недавно отмечали столетие восстановления патриаршества, потом 105-летие, но мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что на этом работа собора не завершилась, что он продлился до осени 1918 года, и что именно в этом году, в 2023, мы отмечаем 105 лет с момента окончания поместного собора Русской Церкви, который происходил тогда в условиях глубокого общественного катаклизма, в условиях страшного неблагополучия в обществе, и тем не менее Церковь должна была решить несколько важнейших дел, кое-что она действительно решила. Глеб Анатольевич, ну давайте мы поговорим прежде всего о том, что вызвало необходимость созыва собора. Насколько я понимаю, на протяжении многих лет шла сначала интеллектуальная, потом административная подготовка к его проведению. Он, мягко говоря, несколько запоздал. А какие обстоятельства препятствовали тому, чтобы он был проведен раньше?
Собор запоздал очень здорово, если рассматривать этот вопрос чисто формально, канонической точки зрения, потому что по одному из правил Никейского Вселенского Собора поместные соборы положено созывать раз в полгода. До собора 1617 года в Русской Православной Церкви собор не созывался 217 лет. При этом важнейшие вопросы по всем, опять же, канонам церкви нужно решать не волей иерархии, и тем более не волей государственных чиновников, а волей именно народа церкви. Для тех вопросов, которые накапливались, естественно, не полномочий ни у государства, которое вмешивалось в жизнь церкви постоянно в виде структуры и...
Ну, в виде того, что просто-напросто ликвидировали патриарший сан и на церковью поставили административное учреждение Синод, который был встроен в качестве, ну, фактически церковного министерства в плоть государства.
Синод – это еще полбеды. Синод как структура существует и по сей день, это нормальная рабочая структура. Бедой был оберпрокурор Святейшего Синода, то есть надзирающий от государства, который был вполне светским лицом, а иногда лицом, который даже толком и в Бога не веровал, или принадлежал к масонским кругам, как это случилось в
толком отношении... Толком в Бога не веровал. Были те, которые были активно действующими атеистами. Вот это действительно парадоксально.
Случалось и такого рода вещи. И понятно при этом, что представители светской власти не могли брать на себя очень сложные решения, которые можно было решать только соборным разумом.
Ну, не могли, но очень хотели, иногда все-таки брали на себя такую ответственность, особенно не обдумав собственных действий.
Вот чтобы больше такого рода вопросов не возникало при последних императорах, стала возникать идея того, что самые важные дела внутри жизни церкви церковь должна решить все-таки самостоятельно, без участия государства и не по воле высших иерархов, ну, естественно, с учетом их рассуждений. Возникла идея соборного решения, возникла идея созыва представителей всех уровней церковной жизни, от мирской до архиерейской, для решения уже давно наболевших вопросов внутренней церковной жизни.
Когда, собственно, появились эти идеи и каковы были первые шаги к созыву собора?
Эти идеи появились в начале 20 века, они активно звучали среди самых разных кругов, например, идея собора обсуждали представители интеллигенции духовенства на религиозно-философских собраниях в Петрограде, а уже накануне революции 1605 года действовала целая комиссия по возможной подготовке собора.
Ну, религиозно-философские собрания – это скорее деяние интеллигенции, а тут речь ведь идет о том, чтобы сама церковь и государство пошли навстречу друг другу на административной почве.
Ну почему? В рамках этих собраний постоянно председательствовал всем хорошо известный митрополит Сергий, наш будущий патриарх. Он участвовал, всегда активно участвовали представители других уровней церковной жизни в Петрограде, и представители московского духовенства участвовали иногда в разнообразных заседаниях. Но вот предсоборное совещание 1605-1606 года – это была уже конкретная административная структура, действовавшая с разрешения Святейшего Синода и с благословения государя-императора.
А каково, кстати, было отношение самого государя Николая Александровича к этому делу?
Государь относился к этому вопросу достаточно осторожно, но во многом под влиянием Константина Петровича Победоносцева. Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода накануне Первой Русской революции, был категорически против Святейшего Синода. Но это в основном происходило из-за его психологических особенностей. Он считал, что любым демократическим учреждениям доверять нельзя, и, кроме того, он считал, что и архиереям-то доверять нельзя.
Но вот в данном случае он опасался, насколько я понимаю, того, что дореволюционное духовенство и иерей, и архиереи заражены левыми идеями, чуть ли не революционностью, хотя для духовенства это, конечно же, дело фактически немыслимое.
Да, но тенденция такая, к сожалению, внутри Русской Православной Церкви, правда, в основном преимущественно, конечно, на низовом уровне, она существовала. Это можно видеть по результатам голосования за священников, которые избирались депутатами Государственных дум. Некоторые из них высказывались совершенно радикально, некоторые примыкали к радикальным группировкам, в том числе и группировкам, поддерживающим, например, партии социалистов-революционеров. То есть определенная опаска была, поэтому и опаску государя Николая Александровича тоже можно понять. Но, с другой стороны, он, как человек, который всегда благоволил к тому, чтобы восстанавливать традиции, старые традиции Русской Православной Церкви, традиции еще даже до Петровской, обращаться к глубокому наследию русской истории – он считал, что собор имеет право на существование. Другое дело, что главная опасность, которую видел Николай Александрович в проведении собора именно тогда, это революционная обстановка. Он считал, что в условиях хаоса, который еще продолжался в 1606 году, собор созывать ну просто немыслимо.
То есть им могут воспользоваться как инструментом политической борьбы, наплевав на, собственно, церковные нужды и цели.
Да, мало нам государственных дум, в которых высказываются с кафедры самые безумные революционные идеи. У нас еще возникнет церковный собор, который вместо того, чтобы работать над делами церкви, станет трибуной для высказывания безумных революционных идей.
Но, тем не менее, дело постепенно двигалось, очень медленно, но все-таки двигалось.
Да, в 1912 году уже была разработана достаточно четкая программа вопросов, которые должны были обсуждаться на соборе, начали работать предсоборные комиссии и рассчитывали на то, что, скорее всего, собор созовут в юбилейный в 1113 год, но тоже решили, что пока обстановка неподходящая, возможно, стоит созвать на следующий год. На следующий год случилось то, что случилось, началась война, то есть, опять-таки, стало не до этого. Решили, что отложим собор до окончания войны. Но в итоге собор пришлось созывать в 1117 году.
Притом собор был созван уже после того, как исчезла фактически российская монархия. То есть февраль 1917 года государь Николай Александрович свергнут. На его место приходят двоевластия, с одной стороны, Временное правительство, с другой стороны, Советы, и для тех, и для других церковь в разной степени, но, в общем, не друг.
Да, и церковь это тоже хорошо понимает. Церковь понимает, что в этих условиях выживать придется самостоятельно. А для того, чтобы выживать самостоятельно, для этого нужен лидер. должна быть конкретная фигура, которая воплощает в себе волю церкви, которая воплощает в себе четкие представления о том, куда и как должна двигаться церковь, фигура человека, который сможет провести те самые необходимые реформы, которые провозгласит собор. Одно дело принять решение об этих реформах, другое дело эти реформы воплотить в жизнь.
Ну, речь идет прежде всего о главнейшей задаче – восстановлении патриаршества. Но мне хотелось бы прежде всего поинтересоваться. Временное правительство проводило довольно жесткую политику отношения церкви, гораздо более жесткую, чем русские монархи, в частности, состав синода переменили тотально, постарались всех консерваторов изгнать из места, которое может принимать хоть какие-то решения, и, в общем, посадили человека левых убеждений на место, где он может контролировать церковь, я имею в виду Карташова.
Но Карташов еще был не худшей фигурой.
Да, там были люди пострашнее.
Да, ну и...
Карташов был хотя бы, ну, просвещенным человеком.
Да, и в первую очередь сначала первым оберпрокурором был князь Львов, и при нем творились все вот эти вот безобразия. Разгон старого синода и самое главное решение о ликвидации церковно-приходских школ. Это был очень важный конфликтный момент в июне 1617 года между церковью и временным правительством.
Но Львов был, что называется, в отношении церкви большевик до большевиков.
Да, и в итоге это ему, в конце концов, вышло боком, просто стало ясно, что отношения ухудшаются, он продавил вот это решение о церковно-приходских школах, и в итоге его сняли, назначили Карташова, который сначала был оберпрокурором, потом его должность была преобразована как раз, опять-таки, это были уступки со стороны временного правительства, в министерство, в должность министра исповеданий.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы говорим о Поместном соборе Русской Церкви 1917-18 годов. Пришло время поговорить о том, каким чудом церковь о политической ситуации, которая становилась день ото дня все хуже, взрывоопаснее, вырвала возможность проведения собора. Ну, мы все помним, что пока на патриаршую кафедру восстановленную не взошел святой Тихон, все же должны были найтись те лидеры церкви, которые, ну, можно сказать, действительно совершили чудо. Может быть, через них Господь чудо совершил, это вернее. Созвали этот собор, обеспечили возможность его проведения. Все это было очень непросто.
Да, первоначально еще в апреле 1617 года синод уже в новом составе принимает решение о необходимости созыва собора, а 15 августа 1617 года собор открывается. В промежутках между этими датами проходят выборы кандидатов на члена собора.
Вот кто тогда вел церковь? Кто был у Кормила?
У Кормила церкви в том числе был и митрополит Тихон, как ни странно, который возглавлял собор в качестве работающего председателя. Почетным председателем был киевский митрополит Владимир, который тоже был член нового синода обновленного, но непосредственно этим вопросом занимался митрополит Тихон, при условии, что опять-таки в силу мягкости характера, который все хорошо знали, его никто в качестве реальной кандидатуры не рассматривался.
Кажется,
реальной
говорили...
кандидатурой и человеком, да, сыгравшим большую роль в организации собора, воспринимался харьковский архиепископ Антоний Храповицкий.
Именно об этом я хотел сказать. До какой степени он сыграл важную роль в том, что собор был все-таки проведен. А святитель Тихон, ну, я неправильно, конечно, скажу, чисто административно, но по большому счету он был секретарь всея церкви. Не лицо возглавляющее, а лицо оформляющее. Там были свои духовные вожди и свои ведущие администраторы. Итак, владыка Антоний, как человек, от которого ожидали как раз того, что он, скорее всего, церковь возглавит. Что за роль он сыграл?
При этом владыка Антоний был одним из противников созыва собора в течение очень долгого времени. В итоге, когда возникла необходимость созыва собора, он сказал, что это важное дело, и в нынешних условиях, условия-то изменились, я сыграю огромную роль вообще в этой организации.
Сыграл?
Сыграл, конечно, вообще. Это человек, который был невероятной энергией с точки зрения достижения своих целей. Это человек был с очень четкой мировоззренческой позицией. Человек, которого терпеть не могла вся левая часть спектра русской политической жизни на протяжении десятилетий. И здесь он активно будировал вопрос того, что если уже надо, давайте мы займемся и решим эти вопросы. Итак, в том числе при его активном участии, а, кстати, не только его активном участии, любопытно, что в организации собора играли большую роль и светские лица.
Например?
В точности представители образованных кругов Московской и Санкт-Петербургской духовной академии. Среди известнейших фигур, которые впоследствии их творчество стало одним из заметных примеров нашего философского богословского наследия, это отец Сергий Булгаков. Он был одним из докладчиков, одним из заметных организаторов. Профессор Евгений Трубецкой, тоже наш виднейший, видный богослов.
Профессор еще... и князь Евгений Трубецкой.
Да, князь Евгений Трубецкой, совершенно верно. Целый ряд еще заметных богословов, в том числе, к сожалению, и тех людей, которые потом перейдут на позиции обновленчества. Поэтому сложность и острота многих дискуссий собора сводилась к тому, что представители светских кругов, а которые были нормальными депутатами, участвующими в работе соборов, ну, продвигали уж чрезмерно радикальную часто повестку.
Ну, дорогие радиослушатели, мне просто хотелось бы отметить, что в эти годы церковь была в значительно большей степени политизирована, чем сейчас. Страсти, которые благими уж никак не назовешь, полыхали в умах иереев и архиереев, они были захвачены левым поворотом того времени, в то же время защитой консервативных ценностей с другой стороны, и это борение накладывало на собор отпечаток довольно своеобразный. Единства, монолита на тот момент в церкви не было. Это, кстати, была одна из очень серьезных проблем. Преодолевалась она непросто, преодолевалась она не только на этом соборе, но и в течение многих-многих-многих лет после него.
Совершенно верно. Но пока идет небывалый процесс, процесс, которого не было 200 лет, избрание депутатов на собор. Естественным образом, по умолчанию, все архиереи Русской Православной Церкви в соборе участвуют. Дальше избираются два клирика. Один обязательно от белого духовенства, пресвитер, а второй уже по решению избирающих, кто угодно, от псаломщика до викарного архиерея, и три мирянина от благочинного округа. Они избирались на епархиальный уровень, на епархиальном уровне окончательно уже формировалась представительная делегация. В итоге собор насчитывал 564 человека. Это был очень большой собор.
Он был в высшей степени представительным, и, в общем, вряд ли можно вспомнить пример того, чтобы в эпоху Средневековья до Петровской России, хотя бы близко к этому подходил по численности собравшихся.
Да, даже не каждый Вселенский собор насчитывал такое количество.
Любой из русских соборов, да. Это для России это было невероятно много, никогда столько не бывало. Но итак, Вселенские соборы другое дело. Там собирались, конечно, тоже с громадной территории, но тогда традиция церковная созыва таких соборов, она была более естественной. В России все начинали с азов, припоминали, как это должно быть, и тем не менее первый блин не вышел комом. Ну хорошо, 5,5 сотен людей, которые должны решить судьбу церкви. Как они действуют? Что в первую очередь занимает их умы?
В первую очередь тогда, в августе, все хотели работать вполне размеренно и решить все вопросы жизни церкви, не торопясь. Все эти 500 человек были распределены на соборные комиссии, которых было 20 с лишним. Каждый обсуждал какой-то из важнейших церковных вопросов, и все думали, что в таком ритме они и будут работать, пока не началось вмешательство политики в нормальное решение церковной жизни.
Когда официально открывается собор?
Собор официально открывается на Успении Богородицы 15 августа 1117 года в Успенском соборе торжественным богослужением, после чего начинает работать в Московском епархиальном доме преимущественно. А самые важные события планировались проводить, опять же, в Успенском соборе, но после ноября 1117 года Успенский собор стал для этого непригоден, потому что его чуть ли не разрушили во время штурма Кремля.
Ну, там была стрельба, да. Там работали артиллерийские орудия. Это, в общем, обстановка абсолютно немыслимая для проведения церковного собора. Ну, хорошо, а что такое епархиальный дом? А насколько это было крупное здание? Сейчас оно сохранилось или нет?
Ну, достаточно представительное здание в Лиховском переулке, насколько я помню, сохранилось. Большая часть делегатов проживала на территории Московской епархиальной семинарии, вот иногородние москвичи, естественно, приезжали на собрание. Другое дело, что, опять же, из-за политических событий последующие заседания собора, они, естественно, не были так представительны. Да, во время крупных мероприятий собирались, но 500 человек больше не собиралось никогда. Ну, даже во время выбора патриарха там собиралось меньшее количество.
Но когда мы говорим о церковном соборе, что он продлился на большую часть 1918 года, мы, конечно, понимаем, что не только революционный катаклизм, но и набирающая ход гражданская война препятствует тому, чтобы люди оставались на соборе. Кто-то может остаться, кто-то нет. Кто-то призывает его дела на его места, кто-то становится жертвой гражданской войны, кто-то просто в состоянии полного непонимания и дезориентации, как ему действовать, когда церковь требует решать вопросы, а вокруг социальный хаос. Ну что ж, но тем не менее, вернемся пока еще в осенние месяцы 1917 года, что в первую очередь решали.
Собор должен был работать по сессиям. Всего за время его работы было 3 сессии. На какое-то время собор прекращал временную деятельность работы, потом приезжали, включалась новая сессия. Вот как раз тогда происходил в основном отток делегатов. Первая сессия у нас продолжалась как раз с 15 августа по 9 декабря. И в эту размеренную работу вмешался Октябрьский переворот. И в результате как раз Октябрьского переворота на первую, в качестве первой важнейшей задачи выдвинулось избрание патриарха.
То есть давайте-ка с этим поторопимся, потому что могут лишить такой возможности.
Более того, вот стало окончательно ясно, мало думать о решении каких-то вопросов, если мы надумаем то, как решать эти вопросы, у нас же сейчас должна быть структура, которая хотя бы часть этих вопросов воплотит в жизнь. У нас как минимум должен быть духовный руководитель, который озаботится выживанием церкви в этих наступающих тяжелых условиях, при которых мы сидим на соборном совещании, а у нас пушки гремят в двух шагах здесь.
Ну что же, итак, что произошло? Как произошло восстановление патриаршества?
Восстановление патриаршества происходило по достаточно интересной схеме. Вначале стоялось то, что мы бы сейчас назвали рейтинговым голосованием. Выдвинули целый ряд кандидатов, причем в начале ограничений никаких не было, поэтому среди кандидатов был и совершенно мирской человек, например, известный славянофил Федор Самарин, который сам отказался от этого. И в рамках самого первого голосования в качестве явного фаворита выдвинулся уже упоминавшийся здесь Антоний Храповицкий. Он выглядел фигурой, которая, скорее всего, должна стать патриархом. Но окончательное решение решили оставлять не на волю собора, а на волю Божию. Для этого, когда сформировалось последних 3 кандидата, призвали одного из наиболее уважаемых старцев того времени, старца Алексия из Зосимовой пустыни, для того, чтобы он в храме Христа Спасителя, где теперь вынуждены уже были проводить торжественные мероприятия, он вытянул жребий. И хотя Антоний Храповицкий получил большинство голосов, он вытягивает жребий кандидата номер 3, московского митрополита Тихона Белавина.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист, в частности, по истории Русской Церкви, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И мы обсуждаем проведение Собора Русской Церкви 1917-1918 годов. Сейчас мы, можно сказать, на остром моменте, на жеребьевке. Глеб Анатольевич уже сказал, что волей Божьей избран был на патриаршую ступень русской духовной иерархии святитель Тихон. Мы знаем, что был по количеству голосов претендент номер один Антоний, владыка Антоний. А кто был вторым между ними?
Митрополит Казанский Кирилл Смирнов.
Почему?
Потому что он тоже был очень известной, авторитетной фигурой, очень заметным, крупным богословом, в частности, знаменитым своими миссионерскими усилиями, человек, который будет впоследствии священным мучеником.
Ну что ж, давайте поговорим о том, как произошла интронизация святителя Тихона. Насколько я понимаю, ситуация сделалась необыкновенно острой. Вы уже сказали, что на улицах Москвы ведется огонь. Вот давайте сейчас сопоставим хронологию боев и хронологию проведения собора, и в частности деяния, которое в наибольшей степени известно из всей его работы, а именно возведение святителя Тихона на патриаршую кафедру.
Накануне боев происходят предварительные голосования. После буквально окончания боев 5 ноября происходит жеребьевка. И в условиях этого московского хаоса окончательное избрание, интронизация, провозглашение митрополита Тихона патриархом московским всея Руси происходит уже 21 ноября. Вот были вынуждены протянуть просто для того, чтобы что-то в городе успокоилось, чтобы были нормализованные взаимоотношения, специальная депутация отправлялась в Московский совет и спрашивала, вот это долго еще будет продолжаться? Сколько можно сделать? Что мы можем сделать? Между прочим, предлагали устроить крестный ход большой вокруг Кремля просто для того, чтобы смирить народ каким-то образом. Им сказали, да, перестреляем из пулеметов.
Какие хорошие люди были. Они хотели обратиться к Богу для того, чтобы он утихомирил житейское море мирское. Ведь если бы их послушали, как знать, может быть, что-то доброе бы и раньше появилось во всем этом социальном хаосе, но нет, слушать их никто не стал.
Никто не стал слушать впоследствии и постоянных обращений патриарха к тому, чтобы прекратить кровопролитие, к тому, чтобы взяться за ум, к тому, чтобы сесть и начать договариваться. Например, известный текст, известное обращение патриарха 19 января 1618 года, которое принято интерпретировать как анафему на большевиков, на самом-то деле заключало в себе призыв к примирению и обличение отлучения от церкви тех, кто проливает кровь своих братьев. Прекратите это делать. Вот к этому сводился основной пафос текста, а не к тому, что патриарх Тихон проклинал какую-то конкретную партию или каких-то конкретных политических деятелей. Он призывал к разуму и к миру людей. Другое дело, что ни разума, ни мира, тем более, что большевистской партии здесь не нашлось.
Ну вот мы говорим патриарх, а, собственно, голосование еще не означает обретение патриаршего сана человеком. Ведь должна была сначала быть проведена церемония, обряд, И где это произошло и когда?
21 ноября, я уже говорил.
Оно, да, это храм Христа Спасителя?
Да, да, по традициям, которые существовали. В тот момент там была восстановлена традиция во многом, кстати. Внимательно работали, в том числе и в рамках комиссии соборной по восстановлению патриаршества, по восстановлению канонов именно возведения патриарха. И в итоге, как мне кажется... Часто любят говорить о том, что вот жребий оказался слепым, что не очень удачный кандидат, что вот Антоний бы всем показал, что вот жесткий и бескомпромиссный лидер, которым был харьковский владыка, оказался бы достойным руководителем русской церкви в этих сложных условиях. Я думаю, что Господь, он мудрее всех остальных. Только такой осторожный, доброжелательный и дипломатичный человек, как патриарх Тихон, смог спасти русскую православную церковь в этих катастрофических событиях времен гражданской войны.
Ну да, вот можно, конечно, направить корабль церкви на гранитную пристань, и он может разлететься в щепки, и пострадает огромное количество людей. Все-таки хорошо, когда церковь наполнена духом веры и любви, а не духом веры и борьбы. И святитель Тихон в этом смысле был, конечно же, человеком, который действительно был каналом Божьим для проведения в жизнь всего того правильного, что для церкви оказалось спасительным. Но давайте поговорим о том, что сделали с управлением церковью. Давайте вернемся к тому, что до Петра I в русской церкви не было никакого синода. Затем при Петре I он появился, просуществовал 2 столетия, ведь он никуда не исчез. В 1917 году мы не можем говорить, что пришел патриарх, отменили синод, этого не было, и синод существует до настоящего времени. Так, собственно, управление церковью при возвращенной фигуре патриарха требовало дополнительных консультаций, дополнительных обсуждений, принятия чрезвычайно важных решений. Что решили?
Достаточно четкая была разработана схема управления Русской Православной Церковью, в которой бы сочеталась и воля иерархии, особенно высшего иерарха, и воля соборная. Было принято решение, во-первых, о периодическом созыве соборов как минимум раз в 3 года, а во-вторых, патриарх в своем управлении должен был опираться на 2 структуры. Вопросами религиозными, вопросами богослужебными, вопросами каноническими занимался синод, в который входил патриарх, митрополит Киевский и несколько представителей высшей архиерейской иерархии. Некоторых избирали на 3 года, некоторых на 1 год. Они должны были выполнять роль именно советников и помощников патриарха в управлении церкви как религиозно-мистическим организмом, а второй структурой был высший церковный совет, который как бы занимался административно-хозяйственной частью. Вот он был значительно более расширен, вопросы церковного образования, вопросы церковной экономики, все это было ведение Высшего Церковного Совета.
Высший Церковный Совет или Высшее Церковное Управление? Как
Высший Церковный Совет. Вот. Высшее Церковное Управление – это та структура, которая возникнет чуть позже у нас на территориях, которые будут контролироваться белыми.
Хорошо. Это структура, которая впоследствии окажется, ну, скажем так, управляющей в отношении русской церкви за границей. Вот мне хотелось бы, чтобы здесь наши дорогие радиослушатели не путали, потому что иногда в публикациях популярных эта путаница встречается. Итак, патриарх плюс синод плюс высший церковный совет – это управление церковью сверху. Но существуют непростые вопросы управления на низовом уровне и управления монашеством. Вот в монашеской сфере было произведено какое-то изменение?
Да, было произведено целый ряд изменений, вопросов. Опять-таки, внутреннюю жизнь монастырей, как ни странно, в значительной степени демократизировали. Плюс к тому, на монахов была возложена достаточно большая работа, гипотетически, по народному просвещению, создавались монастырские школы, возникали большие программы по подъему общего духовного и культурного уровня монахов, и даже создавался Всероссийский монашеский церковный совет, который тоже должен был заниматься вопросами монастырской жизни в масштабе всего государства.
подчиненные патриарху, насколько я понимаю.
Да, подчиненные синоду, здесь не патриарху. А ситуация, при которой там монахи подчиняются каждому своему епархиальному архиерею, она сохранялась, но в то же время к ней добавлялась и дополнительная структура, при которой монашествующие становились более самостоятельными. Вообще-то тенденция делать более самостоятельными, более инициативными все уровни церковной жизни, упорядочивать их, это одно из важных направлений работы собора. Например, при сохранении старого епархиального деления Русской Православной Церкви по решению собору она была разделена на 5 митрополитических округов для большего четкости управления и большей ответственности перед патриархом и синодом.
Иными словами, митрополиты должны были стать той ступенью церковной иерархии, которым епископы подчиняются, как, так сказать, генералитет и старшее офицерство. Но теперь давайте обратим внимание на то, что многое из того, что решил собор, вошло в церковную жизнь, что-то не вошло ни по вине церкви. Ну вот, например, разделение на митрополичие округа как своего рода усложнение жизни церкви, столкнувшись с реалиями гражданской войны, просто-напросто исчезло. У нас в 1938 году на всю страну было 4 правящих архиерея, уж какие там митрополичие округа. Советская власть в своей практическая ипостась для церкви была, по большому счету, врагом, да и все, и можно поставить точку. Ну и другое, например, благие намерения в отношении общественного служения монастырей и монашества. Конечно, церковь хотела, с одной стороны, дать монашеству проявить себя на этой стезе, а с другой стороны, показать обществу, что монашество способно много полезного сделать, в какой-то степени, ну, реабилитировать монашество, которое в общественном мнении получило искаженную трактовку. Конечно, если бы все это реализовалось, это было очень здорово. Но опять что, гражданская война, расстрельщина, голод, пойди выведи монаха из монастыря, заставь его учительствовать, когда, в общем, власти скорее выведут его к стенке, и когда он попытается учительствовать, в общем, скажут ему, ты вредный элемент.
А потом просто приходит комиссар, конфисковывает весь монастырь, а монах выгоняет на улицу.
Совершенно верно. То есть планы, которые определены были собором надолго вперед, как важнейшие программы жизни церкви, довести до конца было невозможно. Но не потому, что церковь виновата, а потому, что с ней творили вот такое неподобие.
Даже на низовом уровне, когда, опять же, священникам в приходах пытались предоставить гораздо большую самостоятельность и возможность гораздо более активного взаимодействия с паствой, возникла идея выборности.
Вот мы поговорим об этом поподробнее.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по истории церкви, в частности, Глеб Анатольевич Елисеев. И мы обсуждаем, как проходил поместный собор Русской Церкви 1917-18 годов и что из этого вышло. Ну вот, собственно, подошли к одной из чрезвычайно важных идей собора. Вы назвали это предоставление несколько большей самостоятельности приходским священникам и, кроме того, попытки обсудить и что-то решить в сфере взаимодействия общины и церковной иерархии в деле определения священника на приход. Не такая простая вещь, потому что это же 1917-18 годы. Мнения о том, как правильно, носились по умам церкви и посещали умы мирян, сталкиваясь друг с другом, так что только искры разлетались в разные стороны.
Совершенно верно. А базовая идея была идея того, что приход должен сам выбирать себе священника.
Чья идея?
Это идея представителей как белого духовенства, так и мирян. Особенно мирян, выражавших интересы академических кругов.
Но идея иерархии вполне себе традиционная стояла в том, что священника ставит архиерей.
Да. Более того, Антоний Храповецкий, к которому мы не единожды уже обращались сегодня в ходе нашей беседы, мотивировал свою позицию следующим образом, что если священника будет выбирать церковный народ, коллектив, то он будет выбирать подобного себе, а священник, он должен с конца идти как бы против складывающихся тенденций. Если в общине господствует пьянство, то туда нужно направить священника, который прославлен своим активным борьбой с этим пороком. Если община знаменита там нерадением к церковной жизни, то туда нужно направить священника, опять же, по архиерейской воле, который знаменит своим духовным горением, который не будет пренебрегать проповедями, который будет обличать недостатки. А Антонио, правда, спросили сразу же, а где таких набрать в церкви, потому что, увы, люди несовершенны. Он сказал, ну, здесь мы, архиереи, должны об этом задуматься. В итоге победил компромиссный вариант. Решили, что да, община должна представлять на утверждение архиерею выбранного священника. Архиереи должны решать, достоин он или нет. И если они решают, что недостоин, архиереи могут предложить своего кандидата, а община тогда, опять же, с ним соглашается или не соглашается. По идее, община должна была его взять на своего рода испытательный срок и потом уже согласиться. Вот такая любопытная двухступенчатая система.
Ну, это система, как бы это правильно сказать, которая существовала в основном в идее. Ее практическое приложение, оно имело очень недолгий срок. Сейчас этого нет, сейчас по традиции древней иерея ставит на приход архиерей. Следовательно, где-то между 1918 годом и нашим временем идея собора была на практике пресечена. Почему это произошло, когда?
Оно произошло почти моментально, ее фактически не сумели воплотить. В условиях гражданской войны, в условиях тех потрясений, которые церковь начала переживать в 20-е и 30-е годы, было не до избрания священника, не для прохождения вот этой сложной схемы аксиос, не аксиос, годен, не годен, достоин, недостоин. Здесь стоял вопрос о выживании церкви. Поэтому если есть хоть какой-то священник у общины, это уже благо. Вспомним, что в 1140 году в огромном городе Одессе не было вообще ни одного священника.
Проще говоря, ситуация была просто-напросто разрушена. К благу ли было это решение, не нам судить. Мы ни на одном соборе Русской Церкви никогда простые миряне не участвовали. Но в любом случае церковь решение приняла, а общественная ситуация реализовать его просто не дала. Знаете, по некоторым решениям Русской Православной Церкви гражданская война и советская власть проехались, ну, просто как паровоз по людям, которые положены на рельсы. Вот такая была тогда жизнь. Но, тем не менее, церковь продолжала заседание. Мы хотели бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что введение патриаршества заново, оно ведь было только первым шагом. Дальше были приняты решения, о которых мы с вами говорили, обсуждались многие вещи. Ну, в частности, например, официальное одобрение церкви получило поддержание добрых отношений с единоверчеством. Не такая простая была вещь. Единоверчество в ту пору было значительно более сложной, многолюдной и богатой в интеллектуальном смысле частью церкви. Но вот что касается других решений, что-то не успели, в принципе, обсудить, потому что залы пустели, людей становилось меньше, а что-то не давали провести в жизнь. Ну вот знаменитое, например, выступление отца Сергия Булгакова.
Совершенно верно. Отец Сергий Булгаков выступал с проектом о правовом положении Русской Православной Церкви, которую подготовила соответствующая комиссия, работавшая в рамках собора, при которой четко и однозначно, что выглядело несколько комично уже в складывавшихся тогда политических условиях.
Ну, для кого-то комично, а для кого-то это было своего рода душевное благородство. Мы хотим хотя бы заявить наш идеал, наш эталон.
Да, совершенно верно. Это был скорее проект на будущее. Никто же не думал, что большевистская власть простоит хотя бы пару лет, а не то, что 70. А что в нормальных взаимоотношениях русского государства, светской власти церковной, русская православная церковь должна занимать положение первой среди равных. Позиция русской православной церкви должна учитываться при решении самых важных государственных вопросов. И среди тех положений, которые выдвигал Сергей Булгаков, поддержавшие его депутаты собора, например, звучало такое, что глава российского правительства, министр исповедания, министр посвящения, а также заместители обязательно должны быть православными. Речь шла
о... Давайте вернемся к этому и еще разочек объявим этот важный момент. Понимаете, нельзя об этом говорить быстро и просто. Это мнение русской церкви, которое было озвучено на соборе, разлетелось по всей стране. Еще разочек.
Да, совершенно верно. Это была позиция собора о том, как идеально должны быть устроены взаимоотношения церкви и государства. Отношения симфонии властей оформлены только в рамках, юридических традиций и того политического положения, которое Россия занимала к 1918 году.
Вот еще раз, какие должностные лица?
Кто должен быть православными согласно этому положению? Глава государства, министр исповеданий и министр просвещения.
Очень важный момент. Собственно, 1918 год, монархии нет, церковь не имеет рычагов воздействия на ситуацию, и имеется в виду не только то, что государь должен быть православным, этой позиции церковь придерживалась всегда, но и выборное лицо, которое возглавляет государство, оно тоже должно быть православной веры. Эта позиция важная. И эта позиция показалась для новой революционной власти хуже шила в бок.
Новая революционная власть испытывала изжогу по отношению к Русской Православной Церкви, тем более к деятельности собора, с самого момента прихода этой власти к власти, если уж так можно пошутить.
Это, признаться, и предыдущее временное правительство тоже так-то очень умеренно ласкало церковь, а больше пинало.
Смотрело так через губу, есть церковь, посмотрим, как мы взаимодействуем.
Обеззаразим, обезопасим, прижмем, авось не помешает.
А вот руководство большевистское с самого начала поставило на конфликт с церковью. При этом изначально марксисты, в силу своих материалистических взглядов, исходили из того, что мы сейчас разрушим фундамент церкви, базис материальный, и церковь сама по себе умрет. Вот гонения, которые будут на церковь в более поздний период, они были результатом во многом того, что эти решения показали. Нет, церковь, она не от мира сего. Не то, что политики врата адовые его одолеть не могут. Поэтому эти решения не привели к уничтожению церкви, а наоборот повлияли на рост ее авторитета в более поздний период, период НЭПа. Но начиналось все достаточно жестко. Уже по декрету о земле церковь лишалась всем ее земельного имущества. Оно ликвидировалось, полностью конфисковывалось. Потом дальше начинались все новые и новые постановления, итогом которых стал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января 1918 года. Но он был принят 20 января, 23 января был уже опубликован и введен в законодательное исполнение.
А вот, собственно, выступление отца Сергия.
А выступление...
Вот то, которое говорило о взаимоотношениях церкви и государства и о роли церкви в государстве.
О роли церкви в государстве. Это было на второй сессии собора, которая как раз 20 января открылась.
Иными словами, это очевидная реакция на не то, чтобы случайно так совпало, это реакция на соборное решение церкви, которое можно в духе, наверное, Салтыкова-Щедрина охарактеризовать словами «не потерплю, запорю».
Да, разорю и разоряю. Вот так вот действует в тот момент большевистская власть. Церковь говорит, вы можете так действовать, как разбойники и губители, но это ненормально. А нормально вот то, что мы придумали, и то, что собор одобряет. Собор проголосовал, в общем-то, за это как за основу.
Очень важный момент. Деятельность собора продолжалась достаточно долго, и, в общем, планировалось даже и в уменьшившемся составе еще решить многие вопросы. Но, опять-таки, собор был прекращен. Не потому, что церковь сказала, все, мы расходимся, нужно сделать перерыв, а именно по воле власти это было насильственное вмешательство в жизнь церкви.
Да, совершенно верно. Накануне 20 сентября 1618 года, когда собор был вынужден совершить свою деятельность, здание, где квартировали иногородние депутаты собора, было конфисковано, они фактически были выгнаны на улицу.
А епархиальный дом или это семинария?
Это семинария, вот это вот общежитие, которое. А, так-то заседания продолжались, но как они могли продолжаться? Москвичи же не могли решить за всю русскую православную церковь все ее вопросы. В итоге было принято решение о том, что продолжить, что данная сессия собора заканчивается, что да, остались очень важные нерешенные вопросы. Эти вопросы, возможно, удастся решить на сессии, весенней сессии 1619 года.
А епархиальный дом оставался за церковью?
В тот момент, да, еще.
Хорошо. Ну что же, решили собраться в 1919 году. И обстоятельства были таковы, что это было уже немыслимым делом.
Да, и в сентябре 2018 года многие это понимали, понимала это и высшая церковная иерархия, возможно, понимала сам патриарх, потому что решение о дальнейшем продолжении деятельности собора выглядело следующим образом. Либо собраться на новую сессию по весне 1919 года, либо руководство церкви должно подумать о проведении нового поместного собора через 3 года. К сожалению, и этого не удалось провести.
Ну что же, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы обратить ваше внимание на один факт. Условия социальной катастрофы, и в этих условиях наша церковь сохраняет самообладание, принимает важные решения, часть из них не удалось реализовать, а часть все-таки вошло в жизнь духовенства и мирян, и кое-что из этого работает до сих пор. Отдадим должное тем людям, которые тогда руководили церковью, и отдадим должное тем людям, которые были духовными лидерами мирян в тот момент и помогали иерархии в проведении этого собора. Они сделали так много, завораживающе много, что их деятельность вызывает почтительное удивление. Дорогие радиослушатели, от вашего имени позвольте мне поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева, и мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».